Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачу. Предлагаем вашему вниманию лекцию заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о молодежи.
Мы говорим о созидающей роли, созидающем значении молодежи в созидании, в труде. Как очень часто говорят высоко, таким языком, в подвиге, созидании и так далее. Я хочу обратить сразу внимание. Когда мы ставим эту проблему, то, видимо, самым главным вопросом является следующий. А на какой основе можно вообще созидать что-либо? И какова цель должна быть этого созидания? Мы же прекрасно понимаем, что может так созидать, что не останется камня на камне. Вы помните, что произошло с нашей страной в результате перестройки. Или возьмите революцию 17-го года. Тоже ради созидания, тоже ради лучшего будущего, тоже ради счастья будущих поколений. И смотрите, как наша Русь оказалась залитой кровью. Так что, когда мы говорим о созидании, то, видимо, надо тщательно подумать, а на какой почве будет происходить это созидание, и к какой цели мы стремимся. Иначе просто вообще говорить о созидании, это получится, знаете ли, из пустого в порожнее. Какие же предлагаются основания для действительного созидания, то есть для творчества, для деятельности, которая была бы благом для человека? Основания, прежде всего, какие? На чем можно строить это созидание? Исходя из чего можно созидать это? Это вот первый вопрос. И он далеко не однозначно решался в истории. И сейчас, надо сказать, твердых, определенных каких-то положений и однозначных в нашем обществе и во всем мировом обществе мы не найдем. На чем мы строить должны созидательную деятельность? Разные вещи называют. Одни говорят, что созидательная деятельность может быть только действенной, разумной и приносящей свои действительные плоды, только при условии, если во главу угла будет поставлено материальное благополучие. Вот сейчас это более всего, это самая живая идея, о которой непрерывно говорят по всем, так сказать, направлениям средств массовой информации. И, я бы сказал, не только средств массовой информации, но и в самих преподавательских курсах. Вот что закладывает в основу этого, так сказать, направления деятельности. Заслуживает внимания. Действительно, правильно это или нет? В какой степени правильно? Сразу же скажу, что неверно будет мыслить какими-то крайностями, или полностью отвергать, или полностью принимать. Но если мы обратимся немножко хотя бы к реалиям жизни, и обратимся к реальности мирового процесса, то мы можем сделать уже довольно сильные выводы, которые заставят нас, по крайней мере, задуматься над тем, во имя чего может трудиться человек, и что действительно, при каком условии эта созидательная или лучше сказать деятельность может оказаться действительно созидательной. Если мы посмотрим на тот прогресс, который особенно бурно стал давать о себе знать с развитием науки, начиная, допустим, с 17 века, 16 века, особенно, конечно, это в наш 20 век, 21-й, то мы с удивлением обнаружим некие странные, противоречивые, я бы сказал, что ли, факты и явления, буквально противоречивые. С одной стороны, взрыв таких достижений, которые, если бы их можно было показать нашим прадедам, людям хотя бы конца 19 века, они просто не поверили. Раз ящик, по нему можно видеть события всего мира, что за чепуха. Телефон, и можно разговаривать с какой угодно страной. Железные птицы летают, не буду перечислять. Это же поразительно. Эти достижения действительно впечатляют. Они буквально ошарашивают, особенно того человека, который бы оказался вдруг не знающим и не видящим до этого ничего. С другой стороны, мы видим прямо противоположную картину, что все эти потрясающие достижения ведут к каким-то таким кризисам, которых человечество даже раньше и не знало. Именно кризисам. Особенно обращает на себя внимание несколько кризисов. Это нравственный кризис, прежде всего. Экологический кризис. Все уже начинают сжимать плечи. Что происходит? Не говорю об этих экономических, финансовых кризисах. Тут, так сказать, вещи уже другого порядка. Народонаселение. Кризис, в конце концов, даже с тем, чем человек должен и может жить. Хлеба насущного не хватает десяткам миллионам людей. От голода продолжают умирать. И это в контрасте с чем? Умирают десятки миллионов людей, в нищете живут. Какой контраст! Мы видим потрясающее совершенно богатство рядом сосуществующее с этим. Видим какую-то странную и страшную аномалию. Что же такое делает наш научно-технический прогресс? Куда идет человечество? На том ли основании мы созидаем? Созидаем? О, еще бы сколько. Посмотрите, сколько средств тратится на что? На созидание чего? Вооружений. Лучше просто не придумаешь. Буквально на уничтожение друг друга. В чем причина? Что случилось? Разумный человек, который всю жизнь, всю историю трудится и созидает, мы смотрим, тот же разумный человек непрерывно разрушает. Сколько погибло цивилизаций, сколько великих империй, сколько народов, по-видимому, даже уничтожено. А кто-то из былого величия и славы не спал до самого низу. Знаете, дерево все-таки узнается по плодам. И когда мы видим процесс такого развития, когда мы видим результаты творчества, вы слышите, созидания, когда мы видим такие результаты этого созидания, которые приводят к таким аномалиям, мне кажется, разумный человек должен все-таки задуматься, а в чем причина этого? При каком же условии действительно наша деятельность, кипучая, энергичная, так может действительно дать то, к чему стремится человек? А к чему он стремится? Ну, к счастью, конечно. А что это такое счастье? Опять вопрос. А что это такое счастье? Вот интересно, если провести опрос. Какие ответы даются? Это удивительно. Проводятся же эти вопросы. Многие счастье подразумевают, что вот иметь то-то, 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 иметь. И вдруг ему изменила его возлюбленная. И он веревку на шею. Так у тебя все есть. А что с тобой случилось? Я помню, мне рассказывал один человек еще до революционного времени, рассказывал, как их всех, охваченных революционными порывами перестройки всех общественных начал, так вдруг в газетах появилось сообщение. Миллионер покончил жизнь самоубийством. Вот мы были потрясены, воспитанные на марксистских идеях. На том, что бытие определяет сознание. Слышите, бытие, под бытием что разумелось? Вот это вот внешняя среда. Все изобилие. И пуля в висок. Что это такое? Идея, которая очень сильно, так сказать, вкоренена, если хотите, даже в нашу плоть и кровь, и которая усиленно пропагандируется сейчас. Вы посмотрите, то есть, ну что смотреть, все мы знаем. пропагандируется именно, внушается, вбивается. Еще раз хочу повторить слово «внушается» буквально, что целью нашей жизни, целью нашего творчества и созидания является что такое? Вот это материальное благо. Если хотите, определенные культурные достижения, которые интересны только при условии, если, конечно, есть материальное процветание. Эта идея, оказывается, выглядит очень странной. Ведь и сам научно-технический прогресс-то на что был рассчитан? Чтобы создать те, такие условия, при которых человек мог бы почти не работать, мало работать. Машина за него все делает. А он что делал бы? А он бы... Нет, он же не... Зачем соседать? Все создано. Что дальше? А, я знаю, что... Я знаю, что в Лавры, знаете, к нам приезжают туда со всех сторон мира. На колясках, на костылях. Кто идет, кто хромает. Значит, заходят в Лавру, въезжают и смотрят. Посмотрели? Поехали дальше. Чем они занимаются? Почти старые совсем. Уже смотрят в землю. Посмотрели и пошли. Сон увидели. Правда, интересный смысл жизни? Изумительно, конечно. Какое счастье. Давай поехали теперь, полетели. Куда? Ну, на Соломоновы острова, может быть. Правда, далековато только. Так вот, первое и очень важное, о чем, по-видимому, мы должны и говорить, и думать, это оценить вот эту идею, вот этот стимул творческой деятельности, этот стимул, если хотите, нашей активности, которая действительно особенно сильна в юности. Так, первое, как это действительно достойна эта цель сама по себе или нет? Еще раз повторяю вам, и история как отдельного человека, так и история человечества свидетельствует, здесь что-то не то. Само по себе материальное благополучие не дает человеку того, к чему он стремится. Цель, какая должна быть цель-то созидательной деятельности, какова? Ну, счастье же, конечно же, ну, счастье. А в чем у нас состоит? Многие считают, нужно создать хороший общественный строй. Политически, нужно создать гармонию в мире, создать мир, единое государство. Очень кажется красиво. Лозунг Великой Французской революции «Либерте, эгалите, фратерните», то есть свобода, равенство, братство. Хорош был? Ну что вы! Огромные слои населения были охвачены этим девизом. 1793 год. Франция залита кровью. Свобода, равенство, братство. Последующие революции, особенно наша, 17-го года, показала, что такое свобода, равенство, братство. Где он, она, эта правильная цель? На что нужно направить свои созидательные усилия? Какие средства нужны для этого? Вот что стоит перед каждым человеком, который хочет немножечко подумать. А думать-то надо, никуда не денешься. Время-то идет. Причем как идет? Часы, говорят, идут, дни бегут, а годы летят. Ну, то есть все наоборот, у наших ворот. И это именно так. Что же такое? Перед лицом вот этой вот проблемы, которая действительно является, ну, в высшей степени важной. Мы оказываемся, если сузить это все и ввести в какие-то, ну, минимальные количества категорий, то проблема сводится вот к чему, в конечном счете. Что где же оно, это возможное счастье для человека? В созидании материальных ценностей или материально-культурных ценностей? Или духовно-нравственных ценностей в самом человеке и, соответственно, в нашей окружающей атмосфере, в нашей жизни. Как ни удивительно, к этому сводится. К сожалению, мы наблюдаем картину поразительную. Если бы обратились к истории, например, российского образования, вы бы удивились, что до, вот, ну, до 17-го, может быть, до 16 века примерно, вся задача всех школ, частных школ, которые были при дворях, княжеских, там, боярских, при монастырях и так далее, все образование сводилось, цель, вернее, образования, вы не думайте, я говорю о цели, сводилось к тому, чтобы сделать человека лучше. Потом все изменилось, и стало меняться все больше и больше. И, наконец, мы видим, образование уже имеет свою целью. То есть забыли даже о том, чтобы сделать человека лучше. Ну, сам понимаешь, сам как хочешь. Нет, не человека сделать лучше, а как создать окружающую среду, которая позволила человеку жить то, что называем мы сейчас комфортно. Постепенно из ценности человека, человек как ценность, он превратился ни во что иное, как в какой-то, знаете ли, винтик, который ценен лишь только с одной стороны, насколько он хорошо крутится в этой общей машине. Плохо крутится, он не нужен. Он просто не нужен. Никому не нужен. И никто даже не знает, а сколько времени он будет крутиться, даже имея какой-то определенный потенциал научный, образовательный. Две линии оказались ярко выраженными и противопоставленными, к сожалению, друг друга. Идея сделать человека лучше ушла. Ушла. Так вот, если мы попытаемся просто оценить и осмыслить, что же является причиной всех кризисов, которые происходят сегодня, то уже об этом уже говорят достаточно многие люди, указывая на второстепенные вещи, там, самого внешнего порядка, в то же время уже сейчас все больше и больше. И в этом, кстати, одно из достоинств, или, я бы сказал, один из результатов вот 2000-летней истории христианской эры. Один из результатов какой? Увидели, начинаем видеть, что причина всех нестроений, кризисов, оказывается, этой причиной является сам человек. Все сейчас начинают говорить о бездуховности, о потере духовности, об утрате духовности. Многие очень говорят, взывают, кричат. А что это такое? О какой духовности идет речь? Если вы откроете сейчас энциклопедию, что вы там найдете? Какие определения духовности? Опять странные вещи находим. Уровень образовательный, интеллектуальное развитие, эстетический уровень человека, его, если хотите, общая культура. Интересно. Так это все как раз входит в комплекс вот этого внешнего образовательного процесса. И меньше всего идет разговоров, или вообще даже не упоминается о том, каков человек. Человек каков. Вот с точки зрения сопоставления вот двух направлений, я бы сказал, образовательной, созидательной, трудоемкой деятельности, с этой точки зрения мы видим две тенденции, которые, к сожалению, в настоящее время уже взаимоисключают друг друга. Или все интересы брошены вот на созидание себе, ну, если не комфорта, то, по крайней мере, так сказать, более-менее благополучие. Или же другие, ну, это ничтожное число, говорят, что это должно быть следствием, но никак не причиной, никак не должно лежать в основе человеческой деятельности. Вот о чем сейчас и должна идти речь. И это все заключается в чем? В двух мировоззрениях. Сейчас, может быть, как никогда, мы видим встречу, если хотите, двух потоков. Двух потоков. Один из этих потоков безрелигиозный гуманизм. То есть, который, кажется, говорит о человеке, но совершенно забывает о самом главном, что есть в человеке. Это о его душе, о красоте души человеческой, о тех главных ценностях, которые в нем присутствуют. Какие эти ценности, главные, какие ценности? Это доброжелательство к другим людям. Я уж боюсь даже сказать любовь к другим людям, хотя именно это и является главной движущей силой, должно бы являться. Так, если говорить сострадание, взаимопомощь, это куда-то исчезает. Мы, напротив, видим пропаганду других совершенно вещей. Из выступления Рокфеллера в воскресной школе, то есть церковной школе, в частности, заявил, что американскую розу можно вырастить во всей ее красоте, только беспощадно обрезая вокруг нее слабые ростки. Вы слышите, до чего доходит дело? Беспощадно обрезаю. Все, кто слабее меня, их нужно попрать, подавить, подчинить. Какой-то волчий или сатанинский закон вносится в природу, в сознание человека. Причем он называет это законом природы и законом Божьим. Вы понимаете, в чем дело? Сам Бог-то у него кто? Тот, который требует жестокого отношения ко всему, что слабее его. Вот эта вот линия, которая с огромной, я бы сказал, энергией сейчас пропагандируется. Линия, которая включает в себя то, о чем очень хорошо было сказано, это страсть к наживе, страсть к богатству, страсть к власти. Это, если хотите, воспитание гордыни. Воспитание еще одного момента, который звучит, кажется, очень хорошо, и на самом деле за которым стоят очень печальные вещи. Воспитание в человеке лидерства. Скажу, что тут худого? Лидерство. Ему говорят в школе, ему говорят в семье, он сам себе хочет стать лидером. Кто это такой лидер? Мне осенью пришлось быть в Риге. И там дали мне бумажку одну, где человек, поставленный во главе инспекции по воспитанию, тот, кто занимается правами детей и воспитанием. И вот там, в частности, в этой бумажке, я прочитал интересные вещи, что он пишет. Значит, руководитель Рижской инспекции по защите прав детей Янис Гулбис констатирует: школы сегодня внушают детям, что они должны быть лидерами и победителями, подчиняли себе сверстников. Стимулируя лидерство, заключает он, мы делаем сегодня эгоистов, а остальных детей несчастными и бездарными. Вместо воспитания героев, которые жертвуют собою за других, идет процесс воспитания лидерства, который подавляет других. Тот же Янис говорит о том, что очень часто сейчас мы наблюдаем такой процесс, что многих детей, с многими детьми уже невозможно справиться ни родителям, ни в школе. Они еще маленькие, они еще не понимают. Не понимают, даже не осознают того, что с ними уже невозможно. Они вопреки всему становятся. Что это такое? Что это за явление? С чем оно связано? Чем обусловлено? Мы же понимаем, к чему это приведет. Это приведет к страшным трагедиям, как в его личной жизни, этого еще сейчас, еще маленького, подрастающего, еще ребенка, к чему это приведет в его жизни, к чему это приведет окружающим людям. Мы же прекрасно понимаем, откуда это, скажите. Сейчас все больше и больше, повторяю, людей начинают задумываться о том, что же внутри человека происходит, что необходимо для того, чтобы его деятельность, его творческая активность, его созидательная деятельность так носила правильный характер. Не разрушительный, а созидательный. Ведь вопрос, вы знаете, сейчас ставится. Вот мы сказали, созидательная роль молодежи. А разрушительная роль молодежи? Мы об этом не должны говорить? Ух, как надо говорить. А откуда идет это? Надо же обратить внимание, что происходит. Тот же этот Янис говорит, что многие родители сейчас, уже много случаев, отказываются пускать детей в школу до тех пор, пока из класса не будет убран вот этот лидер, который неизвестно, тот известно как, относится ко всем своим соученикам. Откуда происходят эти истоки? Знаете, я ставлю вопрос, уж которым бы, кажется бы, и надо бы сейчас прежде всего заняться политиком, идеологом, если хотите, ведущим философом, откуда это все идет. Причем это идет таким мощным потоком, который в своем развитии все дальше и дальше показывает самые негативные последствия. Вот отсюда я бы хотел сказать, отсюда возникает особое обращение в наше время, как и всегда, обращение к тем началам человеческой жизни, которые именуются православными началами. Видите, я уже не говорю даже религиозными, не говорю даже христианскими, я говорю православными началами жизни. Почему не говорю ни то, ни другое, это, ну, сейчас не хочется мне просто говорить так, но хочу сказать, что именно православные начала жизни, они по многим моментам, по многим вопросам просто решительно отличаются от того, что можно назвать даже христианскими, поскольку христианство сейчас рассыпано на множество ветвей. Там происходят колоссальные искажения христианства, дикие совершенно трактовки Евангелия. Вот Евангелие прямо говорит, дикие совершенно трактовки, делаются переводы, искажают буквально текст, прямо искажают на противоположный. Поэтому приходится говорить именно о православных началах жизни. Вот один из великолепных таких тезисов, который был высказан великим русским философом, писателем, мыслителем, поэтом, изобретателем и кем угодно. Этот человек был потрясающих универсальных данных, просто потрясающих. Полиглотом Хомяковым Алексеем Степановичем. Это вождь славянофильства. Он в очень краткой и сильной формуле высказал ту самую суть или ту самую основу, на которой только может строиться общественная созидательная жизнь. Формула кратчайшая, но великолепная. Только подумайте. На фоне вот этих либеральных революционных идей Франции свобода, равенство, братство. На фоне вот этой, кажется, свободы, что хочу, то и творю. На фоне того, а что это такое свобода, он вдруг говорит – единство в свободе. Единство. Действительно, мы все должны. Никто не должен стеснять свободу другого человека. В этом мы должны быть едины. Единство в свободе. Но дальше продолжает. На началах любви. Там, где есть свобода, но нет любви, она превращается в орудие разрушения. Не созидание, а разрушение. Только тогда хороша свобода, о которой идет это постоянный разговор. Права человека, свобода. Вы знаете, Запад нам непрерывно предъявляет, нам и всем, кому угодно, предъявляют нам нарушение прав человека. Кстати, если бы только посмотрели, какие там нарушения в Америке, то это ахнешь, что там творится. Но это не важно. Вдруг это гениальная идея, высказанная буквально лаконично. Знаете, как вот ядро какое-то. Единство в свободе. Единство в свободе. Вот на началах любви. Он утверждает, что вот та созидающая сила, которая действительно может дать человеку благо, она может существовать только при условии, при двух условиях. Да, должна быть свобода творческой деятельности. Ох, как это важно. Второе, эта свобода должна быть, вот скажу неудачное совсем слово, но не нахожу лучшего, она должна быть ограничена любовью. Если она не будет ограничена любовью, тогда эта свобода станет ядерной бомбой, разносящей все в куски и весь мир. Но обратите внимание хотя бы, ну, на то, что иногда происходит после таких, я бы сказал, таких рок-концертов тяжелых. Человек, кто участвовал, все эти знают, как меняется сознание, как какие-то сдерживающие центры куда-то исчезают, как разум начинает полностью оказываться во власти каких-то нервных, психических импульсов. Сам творит, даже не знает, что. Вообще, это замечательно. Музыку придумали. Можно идеями, конечно, человека разрушить. Но это надо человеку осмыслить, воспринять. А может, без всяких идей, без всяких слов. Музыкой. Музыкой можно созидать, умиротворять. Музыкой можно разрушать. Сколько исследований уже приходило по этому поводу, все единогласно утверждают, что вот это, оказывается, вот эта ударная музыка, вот это ритм, вот эти оглушающие звуки, вот эти вспышки, они, оказывается, человека буквально подавляют, гипнотизируют, превращают его из нормального человека в какое-то существо, ну, которое можно направить куда угодно, опытному человеку. Куда угодно. И если это часто повторяется, то, оказывается, это приносит свои самые печальные плоды для данного человека. В частности, вы знаете, любопытные какие вещи? Что вот в церкви, может быть, вы не слышали, у нас был такой в Киево-Печерском монастыре один очень известный старец, действительно старец настоящий, в полном смысле слова, не только по возрасту, но по уму, по опыту. Как он, кстати, реагировал на тех священников, которые приходили от рока к престолу, то есть в церковь ходили, в церковь. Престол называется то, что в алтаре там священник. Кто был, может быть, я знаю. Как он приходил, говорил об этом. Я вот специально даже выписал, хотя понимаю, что, может быть, для вас это, ну, несколько тема такая побочная, но я думаю, что она о многом говорит. Он-то хотя говорит о церкви, а на самом-то деле это касается нашей реальной жизни всех. Посмотрите, что он пишет. Одержимость бесовская, беснование, когда человек уже начинается уже при долгом участии в этих вещах, с человеком могут начаться вещи очень неприятные. Одержимость бесовской вы получили, когда еще рок-музыкой увлекались. Если нисколько не находите сил противостоять насилию этому, то хоть временно отойдите от служения у престола, иначе враг вас погубит и в этой жизни, и для вечности пожалеете себя. Опыт показывает, что пришедшие к престолу церковному от рок-музыки служить во спасение не могут. Я получаю столько писем от таких несчастных людей, но помощь им приходит только после того, как они снимают с себя сан. Вы слышите? К сожалению, некоторые не снимают и продолжают заниматься. Некоторые вообще не могут стоять у престола, а некоторые опускаются на дно ада такими беззакониями, которые они и до принятия сана не делали. Так что имейте в виду это, пишет он. Правда, интересные вещи. Я сейчас в одном журнале, да, прочитал, как в одной семинарии организовали рок-группу. И вот там лидер этой рок-группы пишет любопытные вещи. Его спрашивают, ну а как же вы сразу после этого концерта и на службу как же идете? Он говорит, нет, это невозможно. мы кончаем за час, по крайней мере, чтобы переключиться на новую волну. Иначе абсолютно уже невозможно участвовать в богослужении. Молодец, сказал то, что есть. Правильно сказал. Еще бы, с таким хаосом. А нужно еще сосредоточиться, войти в себя. Какой-то мир души надо. Ведь что делает молитва? Она же требует какого-то мира, сосредоточенности. Кстати, вы знаете, что молитва, правильная сама по себе, как человека приучает к вниманию? Мы же очень рассеянные. Как много это дает вниманию? Как это, как активизирует даже способности человека? Сам ум становится насколько более острым. Ну, еще, представьте, вот солнце, ну и что солнце? Если небольшое, ну и что, и ничего. Возьмите линзу, о, и бумага загорелась. Что вы? Концентрация внимания – это очень много значит. Молитва в этом отношении так помогает человеку, что и говорить нечего. И напротив, все рассеивает, говорит, да, мы не можем молиться. Нам нужен хотя бы час. Час нужен, чтобы постепенно перейти из одной в другую. Еще одно средство, с помощью которого сейчас пытаются воздействовать, и, я бы сказал, активно воздействуют на молодежь, чтобы созидательная, разумная созидательная деятельность, деятельность, которая будет направлена не на свою просто выгоду, а действительно деятельность, которая будет сопряжена, если хотите, с любовью ко всем, благожелательством, разрушить полностью и окончательно. Это, к сожалению, факт нашего времени. И я думаю, что мы все это замечаем. И замечаем по, ну, я бы сказал, по всем сторонам, если хотите, жизни. Вы знаете, вы, наверное, может быть, философией занимаетесь, какой-то курс философии у вас, может быть, читается, знаете. Был такой, по крайней мере, скажем, германский философ Гегель. Основная идея его, всего диалектического материализма, который у нас стал называться так, диалектики его, диалектической философии, основная идея выражена вот в таких словах. Тезис, антитезис, синтез. То есть он утверждал, что каждая идея, она уже в себе несет, предполагает, вызывает и противоположную идею. Это естественно. Естественно. Но если преодолеть это, то мы восходим к некоему синтезу, который как раз в себе может сочетать лучшее, что есть в них обоих, и давать некий положительный результат. Так вот, в данном случае, почему я говорю об этом? Идея созидания, она несет в себе сразу вызывает идею разрушения. А где синтез? А где он, синтез этот, который человек может найти в себе? Ну, я вот посмею утверждать, что если бы мы немножко познакомились с тем, что является православием, то мы, наверное, тогда бы нашли это, этот синтез. В чем, если хотите, постараюсь в самых простых словах выразить его, в чем он состоит? Все полагают, и часто очень полагают, что религия, в частности православие, отнимает от нашей жизни все самое-самое то, к чему мы стремимся, что мы хотим. Я не знаю, откуда это взяли, мне трудно сказать. Но, по крайней мере, здесь многое сделала и атеистическая пропаганда, иногда, может быть, и определенные крайности, которые мы видим в самой религиозной жизни некоторых православных людей. На самом деле ничего подобного. Православие тем отличается от других религиозных систем, что оно утверждает, человек – это не просто тело, что нам внушается атеистическим материализмом. Человек – это не просто душа, что нам внушается разными спиритуалистическими системами, когда тело в презрении. Нужно заботиться только об этом. Православие утверждает, что человек – это душа и тело. Душа и тело. Человек должен, оказывается, разумно относиться и к тому, и к другому. Да, первичным в нашем поведении что является? Конечно, мое сознание. Я осознаю, куда мне идти. Я осознаю, что мне делать. Я осознаю, и я делаю. И делаю, в частности, с помощью своего тела. Душа первична, но тело, с православной точки зрения, является такой же ценностью, потому что оно создано Богом, как и душа, ценностью, о которой тоже человек должен заботиться, который тоже должен удовлетворять. Но как? Здесь православие говорит, что есть эти границы, есть рамки, есть нормы, или, если хотите, есть законы, только благодаря которым действительно человек, как цельное существо, может быть созидающей силой. Этими рамками, этими границами являются те, вот, если хотите, духовные принципы жизни, о которых оно говорит. Посмотрите, пример. Ну вот пример. Христос, аскет, вдруг его приглашают на свадьбу, и он вместо того, чтобы вино превратить в воду, что делает, мы все знаем. Мать шепчет ему, вина не хватило на свадьбе. На свадьбе? Ну, представляете, какая ситуация? Не хватило. То есть было? Было. Но не хватило. И как же поступает Христос? Вы все знаете. Там на востоке, там, знаете, рядом с домом стоят такие каменные, выдалбливают, толстенный такой камень, тяжеленнейшие сосуды, куда наливают воду. Приносят, наливают воду. Так? И вот Христос говорит, налейте эти водоносы. Так? И потом почерпните и несите начальнику пира. Когда принесли, тот подзывает жениха и говорит, ты что? Он, а что? Лучшее вино подают сначала, а потом худшее. А ты что сделал? Прекраснейшее оказалось благоуханное вино, которое из этих водоносов подали всем людям. Самое-то главное, что вы обратите внимание, что Христос воду в вино претворил, а не вино в воду. Вы слышите православное отношение к нашим потребностям телесным? Вот оно какое, с любовью. Правда. В то же время он говорит, да, вино пейте, да, но не напивайтесь. Не напивайтесь, не превращайтесь неизвестно в кого. Ешьте, но не объедайтесь, же слушайте. Правда? Женитесь, выходите замуж, получайте счастье. Но учтите, это счастье возможно только тогда, когда вы сохранили себя для того, с кем вы хотите вступить в брак. Если вы уже до этого не сохранились, учтите, мера вашей несохраненности будет мерой потери вами счастья. Закон, закон, который сейчас никому не говорится, прям буквально скрывается. В наших руках мера этого счастья. Слышите, мера. Можно вступить в брак уже опустошенным совершенно. Уже нет счастья. Вступает в брак уже без счастья. До чего может докатиться? До чего себя все... Вытащить из себя все, выпотрошить. Приходится постоянно говорить, что каждому человеку по рождению, просто как человеку, дается чаша, вот, полная чаша любви. Драгоценная чаша, не расплескай. Тогда ты будешь счастлив действительно в браке. Чем больше расплескаешь, тем меньше у тебя останется. Тем скорее твой брак может вообще разрушиться и исчезнуть. Вы что думаете, случайность, что ли, что сейчас такое количество разводов? Что это такое? Почему это такое? Разве вы не знаете почему? Разве надо об этом говорить? И разве не ясно? Отнимаем счастье. Прям какая-то как злая сила какая-то. Отнимает счастье у молодых людей. Прям отнимает. Нет, нет, до брака, давайте все. Будьте скотами в конце концов, а не людьми. Вот до чего подтекст какой звучит. Хватит вам быть человеками. И потом, а? И пусто. И пусто. Христианство утверждает, еще раз вам повторяю, есть такие же законы духовной жизни, как и законы мира материального. Именно законы, от которых мы никуда не денемся. Хотим или не хотим, закон тяготения существует. Нравится он нам или не нравится. Также существуют законы духовной жизни. И в частности, и этот закон то же самое, который надо просто знать. И верить, по-моему, тут просто и никакого труда нет. Потому что мы видим все вокруг, что происходит в нас. Все это видим, все последствия нарушения этого закона. Мы же видим кругом. Этот же закон распространяется и на нашу созидательную деятельность, на нашу творческую деятельность. Обратите в истории, наверное, сколько раз вы встречались, когда читали, может, историю научных открытий, жизнь замечательных людей. Посмотрите, как люди трудились во имя чего? Ой, во имя чего? Помочь людям, открыть что-то сделать, новое что-то, создать лучшее что-то, не о себе даже. Подчас уже говорили, это же невозможно. Человек весь, не знаю, отдал себя, допустим, там, науке, искусству. Посмотрите как. Что теперь? Эго. Эгоцентризм, эгоизм. А что мне от этого будет? Ничего не будет, так плевать мне на всех. Опять какую истину потеряли, но о которой говорит православие всю историю. Человек, чем меньше у тебя доброго отношения ко всем или любви, тем меньше ты получаешь себе. Ибо ты человек. Друзья мои, я говорю еще вам один закон. Мы все не мешок гороха, где только соприкасаемся друг с другом, а мы все, оказывается, живые клеточки в одном организме. И чем хуже любой клеточки, тем хуже всему организму, весь организм страдает. И чем лучше этой клеточки, всему организму, оказывается, мы все взаимосвязаны друг с другом, все связаны буквально. Ну, пример самый лучший – зубная боль. Лучше не придумаешь, правда? Чего там всего болит-то? Чепуха какая-то. Я так студенту и сказал, а чего ты-то страдаешь? У тебя зуб болит, ну и пусть болит, а тебе что? Он почему-то не согласился, не знаю почему. Вот оказывается, как мы связаны все друг с другом. Православие говорит, мы все есть организм, живой организм. Когда я причиняю зло другому человеку, я причиняю зло себе обязательно. Обязательно себе. Делай добро другим людям. Я делаю добро себе обязательно. И даже в первую очередь. Этот закон прежде всего отражается на мне самом. Созидающая сила в человеке находится. Этой силой является христианская любовь. Потому что понятия любви так много, что и говорить не хочу. Христианская любовь, то есть желание блага, блага не одному человеку, желание блага всем, с кем я соприкасаюсь. Это, исходя из этого желания блага, я творю, я делаю, потому что я это хочу, насколько это возможно, чтобы действительно принести пользу всем окружающим меня людям. Почему речь идет о молодежи? Ну, неужели непонятно? Где больше всего энергии-то? Ну, ясно. Мы готовы все и построить, и разрушить в пух и прах. Да, энергии очень много. Вот здесь очень важно, чтобы этот мощный поток энергии не попал в пустоту или еще хуже, не разрушил самого себя.
Вы слушали первую часть лекции заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова о молодежи. Продолжение лекции слушайте через неделю в это же время.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Архимандрита Христодула, болящего протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, тяжко болящего иерея Михаила, протоиерея Валерия, Татьяны с очадами, Владимира, Анны, Бориса, тяжко болящей Марии, тяжко болящей Антонины, тяжко болящей Веры с очадами, Екатерины, Марии, Елены, Татьяны, Алексея, болящей Елены, болящей Марии, Наталии, Вадима, Сергия, Ирины с очадами, Андрея, болящей Нины, Марка, Зои с очадами, Тамары, Аллы, Алексея, Антонины, Валентины, Марии, Иоанна, болящего Алексея, тяжко болящей Елены, болящей Галины, болящей Марины, младенца Софии, болящей Нины, болящей Александры, отрока Кирилла, Надежды, Александра, Натальи с очадами, тяжко болящего младенца Таисии, Анатолия, Евгения, Алевтины, Константина, Кирилла, Зиновия, Константина, болящего Виктора, Николая, Ларисы с очадами, Татьяны, тяжко болящего Петра, Марины, отрока Иоанна.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи! Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.